Мне очень понравился этот ответ. Но это правило было не для меня. Я не привык много есть и не привык исполнять все мои желания, и не намерен был изменять своим привычкам. Однако вторую часть ответа я признал справедливой. Еще один человек, которому было 70 лет, а выглядел он 40-летним, это был датский писатель М.А.Н., ответил мне, взглянув на свою молодую жену: «Я люблю». Смутившись, жена этого человека сказала: «Нет, нет, не только это. Мой муж любит свою литературную работу. Он много работает, и вот причина, которую вы ищете». Еще один цветущий старик, которому на вид было 40, а на самом деле ему было 63 года, это был поэт Ц, сказал мне, тяжко вздохнув: «Я молод от того, что ем помидоры, клюкву и морковь. Но что толку в моей молодости?» И тут, продолжая тяжко вздыхать, поэт рассказал мне маленькую историку, случившуюся с ним. В него влюбилась молодая девушка, студентка Н. Она однажды осталась у него, и они были счастливы. На утро, когда поэт вышел в коридор, девушка, сидя перед зеркалом, случайно увидела паспорт, его паспорт, который лежал на столе. Когда поэт вернулся в комнату, он застал девушку в слезах. Сквозь рыдание она сказала: «Боже мой, я не знала, что вам столько лет. Я бы никогда не пришла к вам. Боже мой, как я низко пала!» Я утешил поэта, сказав, что девушка глупа, и вот почему она так сказала. Однако мое сердце сжалось, но потом утешилось, когда я подумал, что я ищу молодость вовсе не для любовных встреч, а если они и будут происходить, то паспорт можно будет прятать. Еще один старик, от которого пахло винным перегаром, сказал мне: «Только вино поддерживало мои силы, только вино давало мне бодрость, молодость и, если хотите, юность». Я внимательно взглянул на этого старика. Нет, это была не молодость и не юность. Разбухшее лицо, красные слезящиеся глаза и дрожащие руки говорили об ином. Они говорили об эпитафии, которой надлежало бы увековечить скорую кончину старика: «Здесь покоится жалкое тело, разлученное с жалкой душой». В общем, я расспрашивал еще многих и многих стариков, и все они отвечали по-разному. Все они находили свои правила, годные им, но, быть может, не совсем пригодные другим людям. Однако некоторые их правила были полезны для меня, и я ими воспользовался. Тем не менее, молодость ускользала от меня даже в мои 30 лет. И тогда я стал думать о таком правиле, которое надлежало мне найти для своих надобностей, для своей жизни, для своих свойств. И вот мне показалось, что я нашел это правило, и что оно пригодно для меня в высшей степени. Я имел в виду то, о чем я пишу в этой книге. Я имел в виду контроль, который я в дальнейшем установил для того, чтобы освободить мой разум и мое тело от низших сил, от их страхов и ужасов, от их действия, каковые выражались в бессмысленной, дикой, ошибочной обороне перед тем, перед чем обороняться не следовало. И вот в силу этого мой разум и мое тело стали свободными от множества препятствий и бед, и от страданий, какие я покорно сносил, полагая, что это так и должно быть. И это мне дает надежду, что старость не коснется меня в столь ужасной степени, какую мы иной раз наблюдаем. Эпилог. Сознание – это такая вещь, которую люди приобретут, хотят они этого или нет. Карл Маркс из переписки 1843 года. Первое. И вот моя книга подходит к концу. Что остается еще сказать? Сказано немало. Остается добавить, как это полагается в финалах, о судьбе героев. Основной герой – это отчасти я, отчасти та страдающая личность, ради которой и было предпринято мое сочинение. Обо мне, пожалуй, все сказано, что можно было сказать.